Моя ответная подначка заставила дружков-приятелей слегка подувянуть, но не отступиться.
«Да ладно тебе, Стайни», — легко отмахнулся граф. «Неужели ты правда думал, что кто-то поверит, что рыцарский пояс достался тебе заслуженно, без прямого пособничества родни твоей замечательной невесты?» И фыркнул, едва не забрызгав при этом меня разлетевшимися в стороны слюнями.
«Да тут же любому ясно, что все это дело с твоим геройством раздуто на пустом месте, происками семейства Дименс, страшно желающего выдать, наконец, замуж свою младшенькую и придать таким образом хоть какую-то видимость приличий ее вызывающему поведению. Среди настоящих-то благородных они, похоже, уже отчаялись найти того остолопа, что согласится покрывать общеизвестное увлечение их дочурки. Вот и пришлось им удовольствоваться согласным абсолютно на все смердом, быстренько возведя его в рыцарское достоинство, ради того, чтобы брак не казался таким уж чудовищным мезальянсом.
Новая усмешка у меня вышла уж совсем кривоватой. Ведь как чувствовал тогда летом в беседке баронессы Контур, что нельзя на провокационное предложение леди Кейтлин Дименс поддаваться. А вот принял бы его лихих последствий, опасаясь, так сейчас бы не знал, куда и деваться со стыда.
«Вы заблуждаетесь, граф», — кратко известил я его, не став соловьем на эту тему разливаться.
«Да нисколько», — запальчиво произнес он. «Ты — обычная ширма, призванная прикрывать забавы младшей Дименс, не более того».
«Это, мягко говоря, не так». Не изменив тона, спокойно срезал я его.
«Не так?» — в голос рассмеялся он.
«Да, не так», — пожав плечами, спокойно подтвердил.
«Вот как?»
— пробормотал Дебраэнс, делая вид, что почти мне поверил. А затем с живым интересом спросил, мотнув головой куда-то в сторону.
«А это тогда как?»
«Да-да, как?» Тут же поддержал его виконт и, открыто заухмылявшись, сдвинулся чуть в сторону. И остальным своим дружкам рукой махнул, чтобы расступились. Зачем он это сделал, я понял, едва мне открылся вид на центр зала. Ведь там обреталась Дименс, и отнюдь не одна. Захватывающее зрелище, представшее моему взгляду, заставило меня плотно стиснуть зубы. Кейтлин, зараза, пользуясь моим отсутствием, ангажировала на танец Мэджери, и сейчас ее вела.
«Так, значит, ты не ширма, а настоящий ее жених?»
Тут же коварно вопросил не скрывающий своего торжества Дебраэнс, не давая мне опомниться, и немедля в голос расхохотался, откровенно глумливо. Отчего у меня тут же возникло нестерпимое желание немедленно чистить ему рыло. Но и это еще было не все. Отсмеявшись, этот урод, гордо подбоченившись, смерил меня презрительным взглядом и, не допускающим сомнений тоном, объявил во всеуслышание.
«Да я более чем уверен, что эта задавака Дименс не разрешает тебе, своему якобы жениху, даже такой малости, как по имени к ней обращаться, и требует называть ее госпожой. А из сокровенного дозволяет тебе разве что целовать ей сапожки».
Тут уж я обозлился всерьез. А какой-то белобрысый доходяга с золоченой фибулой мага-воздушника третьей ступени посвящения, высунувшийся из свиты графа вперед, еще и подлил масло в огонь, со смешком заметив.
«В точку, Клифф. Наверняка так оно и есть. Ха-ха. Раз уж наша несравненная черная роза до сих пор девственница».
И несмотря на то, что по факту ничего порочащего мою невесту сказано не было, это наглое замечание меня страсть как заело. Нет, похоже, без хорошего мордобоя этот вечер все-таки не обойдется. С холодной яростью подумал я, обращая гневный взгляд на выслуживающегося перед хозяином лизоблюда, который, похоже, совсем забыл о том, что обладание даром отнюдь не означает вседозволенности, и то, что из-за крайней необходимости заблаговременного выявления темных тварей, из тех, кои под людей рядится гораздо, на территории всех городов и весей существует категорический запрет на сокрытие ауры кем бы то ни было,
Это вовсе не повод заниматься считыванием энергетической оболочки чужих девушек на предмет выявления их грешков. За подобное всегда и везде таким любопытствующим рожу бьют. Едва в этом предосудительном деле уличат, а потом их еще и по закону наказание ждет. В виде крайне продолжительных принудительных работ по очистке городских улиц от грязи. От незамедлительного принятия мер по научению правилам поведения одного мага меня удержало только незнание того, как подобные дела принято проворачивать в благородном обществе. У простых-то людей после такого можно просто сунуть уроду в рыло, не говоря ни слова, и дело готово. А как должен рыцарь в таких случаях разбираться? Чтоб все в рамках приличия выглядело, бес его знает. Может, сначала надо латной перчаткой по морде лица наглеца хлестануть, а потом добавить ногами. Пока размышлял на эту животрепещущую тему, я холонул немного. А вернув себе способность здравомыслить, решил погодить малость с нанесением тяжких телесных повреждений одному белобрысому хлюпику. Прежде надо заводилу Дибраенса осадить. А набить морду его подпевали всегда успеется. Никуда он от меня не денется. И игнорируя этого мага недоделанного, я обратился к графу. Сочувственно эдак молвив. «А что тебе она предлагала, да?» «Сапожки ей поцеловать». «Ха-ха, а ведь похоже на то!» Загоготал по достоинству оценивший скрытую в моих словах издевку Карл, к тому времени пробившийся назад и вставший подле меня. Да тут же подначил моментально стиснувшего пухлые кулачки Дибраенса, с неприкрытой ехицей заметив. «А мы-то все в толк взять не могли, отчего ты аж ядом исходить начинаешь. Стоит только упомянуть при тебе о Кейт. Насчет именования ее госпожой я уж и не спрашиваю». Под раздающиеся тихие смешки лицемерно заявил еще я, намекая таким образом, что уж это-то предполагается само собой. «Ах ты гнусный смерть!» — обозленно прошипел граф, наливаясь дурной кровью. Но, несмотря на то, что мое невинное предположение определенно уязвило Дибраенса до глубины души, на большее, нежели оскорбление, его не хватило. От него даже вызова на дуэль не последовало, не говоря уже о попытке начистить обидчику рожу. Поняв, что языком чесать наш граф гораст, отвечать за свои слова не способен, я презрительно усмехнулся, а затем, раздвинув губы в якобы дружелюбной улыбке, запанибратски обратился к нему. «Да не сопи ты так, Брайанс. Обещаю, я сегодня же серьезно поговорю насчет этого со своей невестой». И, выдержав интригующую паузу, добавил, добивая буквально задохнувшегося от гнева Клива. «Да, поговорю. Я обязательно пожурю ее за то, что она такие авансы всяким слизнякам раздает. Недостойным лобызать даже немытое копыто ее труфа, вернувшегося с прогулки». Граф Канупа и Раленбери в ответ грязно выругался. Так грязно, что щечки заолели даже у обретавшихся в их компашке девиц несколько потасканного вида. Что уж говорить об остальных окружающих место событий дамах. А я почувствовал себя почти отмщенным и совсем уж вознамерился обойтись сегодня без битья благородных рож. Да не тут-то было. «А хорошего песика сэр Родерик подобрал своей внучке, да? Вышколенного. Вон как за свою хозяйку заступается». С глумливой улыбочкой обратился к своим дружкам, как-то справившийся с собой и прекративший ругаться граф. Я опять обозлился. Но не понимает скотина по-хорошему. «Ага, сразу видно, из служивых», — поддержал своего приятеля, глубокомысленно покивавший Ральф Ди Марсио. «Пришлось мне и в отношении него зарубку себе поставить. Ну, в смысле, чтоб не забыть и ему порылу зарядить, если дело дойдет до банальной драки. Чтоб не подгавкивал, когда не надо. Однако это было еще не все». Кривящие тонкие губы Клифф неожиданно обратился за подтверждением того, что я уже неоднократно пытался до него донести. «Так, значит, я не прав? И ты без дураков настоящий жених младшей Дименс?»
«Именно так», — подтвердил я.
«А докажи», — тут же вскинулся граф. и мерзенько так заулыбавшись, открыто подначил меня. «Докажи нам не на словах, а на деле, что это так, что ты — полноправный спутник жизни Черной Розы Империи, имеющий на нее определенное влияние, а не ее ручной песик на строгом поводке». «И каким же это образом, кроме битья чьих-то наглых рож, я, по-вашему, должен доказывать столь очевидный факт?» С неприкрытым сарказмом осведомился я, уже с немалым трудом удерживаясь от мордобоя. Страсть ведь как хочется и за песика поквитаться, и за звучащие сомнения в моем благородном слове. «Да очень простым», — заверил меня Дибраэн, да проникновенным тоном сообщил. «В качестве убедительного доказательства тебе достаточно будет привести свою невесту сегодня после бала по адресу улица Шелковая, 44». И с торжеством провозгласил: «А если не сможешь, то ты просто пустобрех». И вся их компашка грохнула со смеху. Я же лишь недоуменно нахмурился, будучи не в силах понять, в чем же тут сокрыт подвох. «Да не переживай, Стайни, нужное место ты отыщешь легко. Это в юго-восточном квартале». Счел еще нужным сквозь торжествующий смех успокоить меня Клифф, похоже, неправильно истолковавший выражение моего лица. А белобрысый маг добавил, давясь хохотом: «Ага, а если и заплутаешь, так спросишь у любого прохожего. Бордель крошки Жужу тебе всякий покажет». «Всех убью, один останусь», — разъяренно подумал я, чувствуя, что медленно зверею. Медленно, но неотвратимо, по мере осознания того, что мне было предложено сделать. «Так что оправдание, что нужного места ты не нашел, не прокатит». Моментально и еще кто-то из этой компашки счел нужным присоединиться к веселью и ввернуть свое глумливое дополнение. «Ага», — радостно поддержал это замечание выслуживающийся перед хозяином лизоблюд маг. «Не прокатит». Этому графскому прихвостню первому и прилетело. «На!» — выдохнул я, выплескивая с мощным ударом правой в челюсть белобрысому всю ту ярость, что охватила меня. Врезал уроду так, что его при этом аж крутануло на полоборота вокруг собственной оси. И он, нелепо раскинув руки, грохнулся на мраморный пол, где и замер неподвижно лицом вниз. А мой кулак меж тем уже летел в следующую мерзкую рожу, прямо в чье-то лоснящееся розовое рыло, буквально напрашивающееся на то, чтобы его своротили. Ибо хватит, поговорили, пришла пора за свои слова отвечать. Бом! Издала негромкий характерный звон голубоватая льдинка, внезапно выросшая на пути моего кулака в непосредственной близости от носа графа Канупа и Раланбери, а мою руку до самого плеча пронзила болью.
«Да ты чего, Стайни?»
Надиво удачно разыграл непонимание причин вспышки моего гнева Клифф, укрывшийся от справедливого возмездия за мерцающей пеленой защиты, являющийся одной из разновидностей кинетического щита. После чего, выдержав крохотную паузу, поспешил заверить меня:
«Да ты не думай, мы же без обману. Мы тебе даже заплатим».
И в подтверждении своих слов сорвал с пояса замшевый кошель и бросил его мне.
«Вот, держи».
Тут-то у меня и сорвало окончательно крышу. Взгляд мне начал застить знакомый багровый туман, а душу захлестнула жажда жестокого убийства всех этих ничтожных человечишек.
«Ура!»
— утробно взрыкнул я и шагнул вперед к моментально побледневшему и отшатнувшемуся ничтожеству. Но нанести мощный сокрушающий удар не успел. Длиннорукий Ральф дотянулся до своего дружка чуть раньше и успел выдернуть его у меня прямо из-под носа, а затем преградил мне путь парой графских прихлебателей, бесцеремонно толкнув их вперед. Только это меня не остановило. Задержало, да, но лишь на пару кратких мгновений, которые я потратил на то, чтобы сделать шаг вперед и пробить стоящему на моем пути крепышу с головы в переносицу и зарядить с кулака в грудину второму заступнику, отчего того буквально сдуло с места, унесло в толпу скопившихся у места захватывающих событий зевак, сбив нескольких из них с ног и пробив таким образом немалую просеку в их рядах. Расчистив себе путь, я зло осклабился. Демонстративно медленно сжал кулаки и двинулся вперед, не обходя тела поверженных ранее врагов, а ступая прямо по ним. Услышав мерзкий хруст человеческих костей, ломающихся под моими ногами, граф явственно сбледнул с лица и попятился назад, отчего оскал на моем лице стал еще шире и злобней. А Виконт Жалье не струсил, попытался остановить кровожадное чудовище, твердо намеренное прикончить с особой жестокостью его дружка-приятеля. Дорогу мне заступил безумно храбрый и непомерно наивный человечишка, которого от скорой гибели спасло только неожиданное появление в центре событий нового действующего лица Карла. Мой благородный спутник, видимо, счел, что обязан мне помочь и взять одного из двух оставшихся врагов на себя, и сцепился с Ральфом, на что я только равнодушно пожал плечами, да продолжил наступать на пятящегося графа и в три шага настигнув его, с каким-то непередаваемым умилением подумал: «Музыка льется со всех сторон, в центре зала неотразимые дамы в танце кружатся, и на этом чарующем фоне тихо-тихо льется алая кровь, растекаясь ручьями по белому мрамору. Да нет, раздается последний человеческий вздох. Красота!» «Бом!» — издал негромкий гулкий звон, окутавший графа кинетический щит, и руку меня опять пронзило болью, что неимоверно, непередаваемо взъярило меня до такой степени, что я практически утратил способность здраво рассуждать и продолжил со все увеличивающейся силой наносить удары кулаком в области морды лица графа, не достигая своей цели, но продолжая предпринимать все новые попытки, хотя для того, чтобы обойти кинетическую защиту, следовало бы наоборот уменьшить силу и скорость удара. «Бом! Бом!» Все сильнее звенел окружающий Клива щит, и все шире расползалась, разрасталась возникающая вместе удара голубоватая льдинка, не успевая истаивать. А я продолжал, зло оскалившись, наседать на пятившегося врага, постоянно ускользающего от меня из-за того, что его защита уже не справлялась в полном объеме с компенсацией ударов энергии и частично передавала ее дальше, отталкивая этого трусливого гаденыша и придавая его движению прочь дополнительное ускорение. Отчего Клифф так смешно ногами мельтешил, ступая ими чуть ли не по воздуху? Но я все не отставал. Скользящий шаг вперед — удар! Шаг вперед — удар! Впрочем, это бегство с преследованием продолжалось совсем недолго, от силы несколько секунд, так как вскоре мой противник уперся спиной в стену. И хотя он продолжал загребать ногами, пытаясь отодвинуться еще дальше от меня, ничего у него не получалось, только скользили бессильно по натертому мраморному полу его лакированные туфли. Очень крепкая, видать, попалась стена, и так просто спиной ее не проломить, хотя белый как полотно Клифф максимум усилий для этого прилагал, страстно мечтая убраться куда-нибудь подальше от меня. «Бом, бом, бом!» Продолжал издавать короткий гулкий звон кинетический щит, в который раз за разом, через неуловимо короткие промежутки времени, врезался мой кулак. И ярясь на непрошибаемую голубоватую льдину, что полностью скрыла за собой ненавистную рожу Клива, я все наращивал силу ударов, обрушивая их на щит с равномерной монотонностью и беспощадной мощью какого-то механического молота, из тех, что дробят огромные каменные глыбы в мелкую щебенку для подсыпки дорог. Бом! Не выдержав сокрушительного удара, разлетелась искрящаяся осколками льдина кинетического щита. Одновременно с этим громко хрустнул, рассыпался крупный алмаз в золотой броши, небрежно приколотый к вороту камзола графа. И на этом фоне, за непрекращающейся развеселой музыкой, практически затерялась совсем не громкая, но весьма увесистая бух. Со стены и потолка посыпалась штукатурка, засыпав меня едва ли не с головы до ног. А человеческое тело, лишившаяся лопнувшей, как гнилая тыква, головы, постояло немного, орошая все вокруг фонтанчиками крови, и медленно сползло вниз, оставив за собой на белой стене смазанную полосу ярко-алого цвета. Я злорадно улыбнулся и, тряхнув головой, чтобы избавиться от насыпавшейся на шляпу штукатурки, аккуратно высвободил из небольшого углубления, выбитого в кирпичной кладке стены, свой кулак. Небрежно взмахнул рукой, стряхивая с нее капли крови и приставшие кусочки плоти человечишки, и с сожалением цокнул языком. Мало того, что лопнул по шву обшлак правого рукава камзола, слишком маленького для моей лапищи, так еще тонкая лайковая перчатка не выдержала того издевательства и вся клочьями расползлась, обнажив крупную перламутровую чешую, покрывающую мою кисть вместо привычной кожи. Но лучше б я не дергал языком, ибо чуть не изрезал его о жуткий чистокол хищно заострившихся зубов. Как стоял я, так и замер, враз осознав, что все это значит, что под влиянием безудержного гнева началась трансформа моего тела, и что я превратился в настоящее чудовище прямо на глазах у всего белого света. Пусть, скорее всего, из-за невероятной стремительности развивающихся событий и нечеловеческой скорости, на которую я сорвался, да благодаря тому, что, остановившись, оказался стоящим лицом к стене и спиной к толпе, еще никто не успел заметить примечательных изменений в моем облике. Но стоит мне обернуться и, быстренько спрятав руки в карманы, застенчиво улыбнуться, облившись холодным потом, я немедленно предпринял попытку избавиться от нечеловеческих черт. Но ничего из этого не вышло, ибо я просто не знал, как управлять трансформой тела. Да и все неунимающаяся ярость не давала толком сконцентрироваться. Ясное ощущение жаркого дуновения разгорающегося прямо под моими ногами костра пробрало меня до самого нутра и помогло вернуть способность здраво рассуждать. И я, опомнившись, немедля воззвал к своей нечисти. «Бес, выручай!»
«Год. Это будет тебе стоить всего один год».
С легким хлопком материализовался на моем плече и сходу возопил этот паршивец, стоило только обратиться к нему. «Бес, ты совсем тупой! Какой год?» — мысленно воскликнул я, озлившись неимоверно на этого гнусного вымогателя. «Еще миг-другой промедления, и ни у тебя, ни у меня не останется ни дня на существование в этом мире! Спалят нас на костре!»
«Тогда месяц».
На краткое мгновение призадумался, а затем решительно рубанул правой лапкой бес. «Ну ты...» — грязно выругался я.
«Ладно, пусть будет полмесяца», —